Здравствуйте, это подкаст «Слышали новость». Здесь мы говорим о главных событиях дня в студии Людмила Чернова и Илья Харламов. Илья, привет.
Привет.
На связи с нами член Общественной палаты России Мария Бутина. Мария, здравствуйте.
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 Мария, начнем мы с событий в Белоруссии. Все там развивается стремительно. Последние новости говорят нам о том, что Следственный комитет этой страны сообщает о том, что оппозиционеры Максим Знак и Мария Колесникова проходят как подозреваемые по делу о призывах к захвату власти, и они заключены под стражу. Но начнем мы немного с другого, с того, что Россия выступает за то, чтобы в Белоруссии был начат диалог между властью и представителями общественных сил, заявил об этом глава российского МИД Сергей Лавров сегодня. Вчера, мы помним, Александр Лукашенко в интервью российским журналистам сказал, что он не собирается общаться с Координационным советом оппозиции. Те люди, о ком говорит Лавров, вот эти общественные силы, это не те люди, которые входят в Координационный совет оппозиции, на ваш взгляд?
Я думаю, Координационный совет оппозиции, он не конструктивен. Это раз, и во-вторых, он не работоспособен. Потому что сначала там было, во-первых, непонятно, как эти люди туда избраны, то есть непонятный совершенно состав. И более того, он настолько расширен был в последнее время, что вообще какой-то работоспособности и консолидированной оппозиции очень сложно представить. Больше того, как таковой никто из оппозиционеров сегодня в Беларуси не предоставил внятную политическую повестку. Я имею в виду какую-то программу. То есть, если речь идет о желаемых ими изменениях, то кроме лозунгов вообще-то никто ничего не слышал. Поэтому то, о чем говорит Лукашенко, я думаю, что речь идет о необходимости перемен. В стране действительно есть у этого протеста и рациональная подоплека, да, то есть необходима, я думаю, конституционная реформа, о которой велась речь достаточно долго, но, очевидно, пришло ее время. И я думаю, что вот правильная позиция в этом случае российской власти, диалог должен быть, но это должен быть конструктивный диалог. И прежде всего, конечно, вот конституционная реформа предлагаемая должна учесть все стороны общества, и тех, кто за Лукашенко, и тех, кто против, и решить все-таки прийти к какому-то общему знаменателю, потому что сегодняшняя турбулентность в стране, это, конечно, во вред всем, и протестующим, и тем, кто находится у власти.
А Мария, вот тут любопытный ответ был господина Лукашенко на вопрос Маргариты Симоньян. Она как раз спросила о тех людях, которых задержали белорусские силовики, ну и там не кормили, били, это я вот буквально цитирую, да, по несколько суток не кормили, били, госпожа Симоньян предложила как-то с этим разобраться, а Лукашенко ответил, что, ну, предложил в ответ перевернуть эту страницу и сказал, что вот Караев, это глава МВД, там один или два раза извинился, на этом все. Но как бы видеосвидетельств полно же, как весьма себя жестко и даже неадекватно вели силовики. Я так понимаю, что Лукашенко с этим разбираться не собирается на каком-то официальном уровне. Вот правильно ли это или нет, на ваш взгляд?
Категорически неправильно. Мне кажется, что сейчас обе стороны, и власть, и оппозиция, должны сосредоточиться в том, чтобы собрать информацию по конкретным фактам нарушений прав журналистов, простых граждан. Потому что то, что насилие было применено со стороны, значит, силовых структур, это очевидно всему миру. Поэтому я думаю, что вместо того, что, естественно, извинений недостаточно, должно быть конкретное разбирательство по каждому случаю. Как мы знаем, под замес, так скажем, попали и российские журналисты. Поэтому эту ситуацию просто так оставлять нельзя, безусловно. Я думаю, что вот такая позиция белорусского президента, она неправильная, потому что она вызывает дополнительное недовольство общественное. Ну и вообще, с точки зрения всех вот гуманных принципов, да, должно быть разбирательство, чтобы такие вещи ни в коем случае впредь не повторять.
Там явно было как минимум превышение полномочий, как минимум.
Безусловно. То, о чем говорит Лукашенко, о наличии провокаторов в толпе и так далее, работу скоординированную, да, каких-то, значит, наемных активистов со стран Прибалтики в том числе, все это понятно, но протест был и он есть. И применение насилия в отношении собственных граждан ни в коем случае недопустимо. Поэтому, на мой взгляд, надо здесь отделить мух от котлет, да, то есть действительно есть провокаторы, с этим должны разбираться правоохранительные органы, такие технологии используются. Я думаю, в том числе и в Беларуси утверждать что-то сложно, нужны доказательства. Но, с другой стороны, и по отношению к своим гражданам, здесь надо, конечно, силовикам вести себя очень осторожно, потому что люди, которые вышли на мирный протест, не должны подвергаться насилию со стороны правоохранительных органов ни в какой форме.
Мария, Лукашенко, как мы знаем, собирается в Москву буквально на следующей неделе, как пишут СМИ, и ходят слухи о слиянии Белоруссии с Россией после этого
визита.
Уже
их опровергают. Официальные лица в Москве их опровергают.
Да. Песков, в частности, говорит, что это абсолютная чушь, и, в общем, эти разговоры неуместны о поглощении России и Белоруссии. На ваш взгляд, почему возникают эти слухи?
Я думаю, что это целенаправленный вброс, который, опять же, ориентирован на то, чтобы разделить наше общество, разделить наши страны, которые действительно друг к другу относятся с уважением и даже братской любовью, но это разные государства. В то время, когда это был единый Советский Союз, ну, с моей точки зрения, к сожалению, оно прошло, и на сегодняшний день мы говорим о том, что два независимых государства, угрожающих суверенитет друг друга, а те люди, которые вбрасывают информацию о том, что здесь планируется якобы какое-то поглощение и все прочее, они просто пытаются поссорить Россию и Беларусь. Но я думаю, что им это не удастся, потому что как мы относимся хорошо к белорусам, так и они относятся к нам прекрасно. И даже оппозиция, которая пыталась поиграть на этой повестке, на антироссийской, да, вот здесь отличие принципиальной Украины и Беларуси, им не удалось разжечь хоть какие-либо антироссийские настроения, потому что люди действительно относятся к нам, к россиянам, очень хорошо.
Но Тихановская несколько раз говорила, что мы ни в коем случае не выступаем против России. Сегодня же она очередное обращение записала к россиянам. Чуть ли не «дорогие россияне», так начинается это видео. И там она, в частности, говорит, что она видит, что Лукашенко пытается сейчас как-то отрегулировать ситуацию только за счет невероятного по жестокости и масштабу подавлению протестующих, попытками обезглавить протест, и все это ему не помогает. Но смотрите, вы сказали в начале нашего разговора, что оппозиция не успела ничего предложить. Может быть, она не успела, потому что кто-то вынужден, ну, как они говорят, покидать страну. Против кого-то вот сейчас уже заведены уголовные дела.
О, нет, они предложили. Все дело в том, что на самом начальном этапе у Тихановской была повестка. Я помню, что даже разбирала этот кейс, когда у нее был веб-сайт, значит, где была российская, на русском языке версия и на белорусском. Uh-huh. Так вот, российскую версию, значит, она несколько отличалась. Ее быстренько подтерли, а в белорусской версии остался пункт о том, что, значит, с Россией отношения должны быть максимально отдаленные, с одной стороны. С другой стороны, посмотрите, что она предлагала. Первое и самое главное требование было о приватизации. Там были всякие красивые слова, справедливое там и так далее. Мы все помним приватизацию у нас. И белорусы этого боятся просто как огня. Но де-факто человек, который сейчас живет на Западе, очевидно говорит просто словами, которые вкладываются ей в уста, да, западными кураторами, она по-другому говорить не может, потому что вся конечная задача, значит, Запада в отношении Беларуси – это, естественно, подобраться ближе к российским границам, это игра геополитическая с другой стороны, и, естественно, получить вот тот белорусский рынок, который сегодня работает в основном с Россией. С одной стороны, имеет вот эти вот IT-ресурсы, ПВТ, парк высоких технологий, это безусловное достижение Беларуси. То есть что они, по сути дела, добиваются? Они добиваются продажи земель, и просто чтобы из этой территории устроить такой, ну вот, некоторый сырьевой, знаете, придаток, где люди будут работать за бесценок и потеряют всякую самобытность. Вот, по сути дела, вот эту повестку вынуждена проталкивать оппозиция. Но они не могут ее позиционировать сейчас. Почему затерли эту версию сайта, где был вопрос о России поднят? Потому что они пытаются ее всячески скрыть. То есть это потом, как черт из табакерки, это выпрыгнет, естественно.
Но интернет все помнит. Вот вы помните, вы читали, помните.
Конечно, здесь момент такой, что они сейчас понимают, что играть на антироссийской повестке невыгодно, и поэтому здесь, знаете, вот логика такая, я за победителя. То есть они стараются сейчас как бы сказать, нет, ни в коем случае, мы не против России, мы даже вон в российское посольство обращались, помните, Тихановская говорила, потом вот отдельное обращение, значит, к россиянам записываем, что, мол, все лгут, значит, все неправда. Слушайте, у меня один вопрос, я закончу. Если Тихановская настолько популярный лидер, почему она бежала из страны?
Да она не лидер, это понятно же. Да. Нет, она не лидер, она символом стала протеста. Ну, никакой не лидер оппозиции, это очевидно.
Нет, конечно.
Мария, последний вопрос в этой теме. На ваш взгляд, как будет развиваться ситуация с Колесниковой, со Знаком и другими? Что с Координационным советом? Вот вы вначале сказали, что это неконструктивный орган. Какая у него судьба? Все окажутся, я не знаю, за решеткой? Всех отправят куда-то за границу или они сами уедут?
Все переругаются. Посмотрите на практику нашего Координационного совета оппозиции, который сам устранился, потом сам распался. Значит, вот здесь уже, когда появилась у Колесниковой партия «Вместе», уже начался, посмотри, как Тихановская отреагировала на это, да, то есть там ряд лидеров Координационного совета этого уже выразили протест, что, мол, нельзя, это неправильный путь, значит, это играть на властной поляне, это пытаться зарегистрировать партию, это все неправильно, надо долой. Вот, пожалуйста, вам уже внутри Координационного совета произошел разлом. Если вот те аресты, которые происходят, на самом деле это укрепляющий для Координационного совета момент, если их просто оставить, как пауков в банке, они друг друга перегрызут и все. Потому что там настолько амбиций много. То есть это люди, которые, многие из них, например, там есть такой господин Латушко, да, который вот неожиданно, значит, начал менять свою риторику и становиться вот активным оппозиционером. То есть здесь он работал раньше во власти. То есть здесь нужно понимать, что их внутренний конфликт, он в конечном итоге их и погубит. Потому что вот я, на мой взгляд, самое правильное, что было сделано, да, это когда Колесникова создала партию. То есть, ну, должен же быть какой-то инструмент для диалога.
Должно То есть создай партию и участвуй в выборах на разных уровнях.
Конечно.
Мария, хорошо, Белоруссию оставим. Спасибо вам за комментарии по этой теме. Переходим к российской истории. Ну, не только российской. Комитет по правам человека ООН направил России список вопросов по ситуации с правами человека. Я немножко предысторию расскажу. Каждые 4 года страна отчитывается об исполнении международного пакта на эту тему по правам человека. И вот в апреле прошлого года уже направила очередной отчет. После этого российские международные правозащитные некоммерческие организации подготовили свои отчеты. Их было 18 штук. Самый крупный доклад подготовили 12 правозащитных организаций, в том числе туда входят организации иностранные агенты. Вот ООН изучили все это. И теперь задают России вопросы. Вопросы касаются очень многих аспектов. Например, ситуации на Северном Кавказе. Указывают на сообщения правозащитников, например, о внесудебных казнях, похищениях, тайном содержании под стражей, преследовании журналистов и правозащитников. Также про домашнее насилие просят предоставить информацию вообще, что происходит, что делают на этот счет. Указывают на то, что меры по борьбе с терроризмом часто применяют в качестве предлога для преследования политических оппонентов, о том, что пытки в тюрьмах устраиваются как способ добиться признательных показаний и так далее. Вы как правозащитник работаете, в том числе и в местах заключения. Вот на ваш взгляд, какие из этих замечаний, вопросов от Организации Объединенных Наций могут быть обоснованными?
Здесь момент следующий. Если мы приняли решение, что мы будем взаимодействовать в этом ключе с ООН, свои договоренности надо исполнять. Поэтому, если подготовлен список вопросов, на них подготовлен ответ, и я надеюсь, что те, кто нас сегодня спрашивают, да, эти ответы примут как, ну, как ответную, да, меру, как должно быть, собственно говоря, а не будет просто оголтелой критики, мол, ответы не те, дайте нам новые ответы. Вот лишь бы вот этого не было. Но если мы приняли формат работы, и мы готовим этот доклад и отвечаем на вопросы раз в 4 года, свое слово надо держать. Подготовлены вопросы, на них должны быть ответы со всеми выкладками, цифрами и данными. Значит, естественно, ни в одной стране не бывает ситуации, когда все абсолютно благополучно. И действительно, есть и в России нарушения на местах, и нам известны неоднократно ситуации, когда были превышения, значит, должностных полномочий в системе лишения свободы. Безусловно, по этим ситуациям надо разбираться. Хорошо, когда это формат вопроса, а не ультиматума, который мы, к сожалению, очень часто видим, где нас просто назначают виновными и говорят, что вот вы виновны, а теперь объясняйтесь. Вот я имею в виду, естественно, происходящую ситуацию с Навальным. Когда нет возможности абсолютно предоставить какие-то доказательства или нам не предоставляют никаких доказательств по ситуации. Значит, здесь мне кажется, что нужно подготовить квалифицированный ответ, и это самая правильная линия поведения. Россия не должна закрываться в этом случае, не должна говорить, что вот, мол, если вы ставите острые вопросы, то мы на них отвечать и не будем. Это неправильный подход. Мы часть мирового сообщества. На вопросы нужно отвечать. Но с учетом того, что те данные, которые мы предоставим, я надеюсь, они не будут просто подвергнуты, значит, очередной критике, да, и их не примут и скажут, это не то.
Вот я надеюсь. Мария, скажите, если вот оно, ООН это действительно, ну, так сказать, базис такой международных отношений, хотя я немножечко уже с червоточинкой, причем много лет. Но есть еще такие структуры, да, такие, ну, международные, хотя и в ограниченном формате, организации, как, например, ЕСПЧ. Ну вот совсем недавно, значит, обвинили Россию в том, что она проигнорировала решение Европейского суда по правам человека о свободе собраний. Ну и в целом мы знаем, что вот совсем недавно были одобрены населением Российской Федерации поправки в Конституцию. Вот как вы считаете, какие отношения должны складываться у России с ЕСПЧ? Нужно ли подчиняться этим решениям? Или мы уже вот теперь не будем через какое-то время? Вот каких-то хотелось бы с вашей стороны пояснений, как будут эти отношения складываться и вообще будут ли они? И насколько обоснованы обвинения ЕСПЧ в адрес России?
Россия – суверенное государство. У нас есть Конституция. Согласно этой Конституции, все, что действует на территории Российской Федерации, законодательные наши нормы, они являются приоритетом над международным правом. Если какие-то решения, либо международные нормативно-правовые акты, законы противоречат российским законам, они на территории Российской Федерации не применяются. Об этом говорит Российская Конституция сегодня. Народ на всеобщем голосовании принял это решение, проголосовал. Я была наблюдателем на этих выборах и могу вам сказать, что действительно был такой консенсус. Со своей стороны я это тоже поддерживала. Там был ряд поправок, который меня особо интересовал, касающийся прав соотечественников, потому что это напрямую касается всех международных, значит, всяких требований, которые, к сожалению, часто являются, либо наши права наших соотечественников игнорируются, например, в местах лишения свободы. И я, например, уж не скромно себя приведу, но я тому пример, когда мы подавали заявление в комитет ООН против пыток в отношении моего содержания в карцере в течение 4 месяцев, что является пыткой, никто на это не отреагировал. Поэтому я не считаю, что в данном случае нам нужно менять свою логику поведения, говорить, давайте мы вот будем, значит, все, что они нам скажут, исполнять. Нет, у нас есть суверенное государство, у нас есть свой народ, у нас есть свои правила. И извините, если вы действуете на нашей территории, то верховенство нашего закона нужно уважать. А вот эти вот все свои вот отдельные, значит, ангажированные с Западом решения, вы, пожалуйста, вот сами там принимайте, но это нас совершенно не касается. Я думаю, что здесь очень важно показать позицию силы и сказать, что извините, ребята, вот это наша территория. И извините, а ваша территория находится вон там. Поэтому там и разбирайтесь.
Мария, спасибо. Теперь тоже про законы, точнее, про их нарушения. Несколько новостей у нас, связанных с уголовными делами. Следственный комитет попросил арестовать заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова до 8 ноября. Задержали его, предъявили обвинение в хищении 603 миллионов рублей. Также там еще несколько человек фигурируют в этом деле. Якобы он планировал сбежать, менял машины, квартиры.
Вел себя как Штирлиц,
и более того, ходят слухи, такая формулировка от Следственного комитета прозвучала, что он был задержан во время обыска в его квартире. И тут же пошла, не знаю, слух, это утка или что, или, может быть, это правда, что он забаррикадировался в одном из сейфов в своей квартире.
Это замечательно. Кстати, сейфы, которые закрываются изнутри, такие, знаете, бронебойные, это неплохая технология.
Да, обвинение предъявили ему о мошенничестве в особо крупном размере, и санкции этой статьи Уголовного кодекса грозят лишением свободы на срок до 10 лет, и там еще штрафы большие и так далее. Мария, в последнее время мы достаточно часто слышим о задержании чиновников достаточно высокого уровня. Это новая волна какая-то, или она совсем не новая, и всегда это есть, и просто в последнее время какой-то акцент сильный?
Я думаю, что система реформируется, система чистится, и это должно быть так, потому что действительно Есть, к сожалению, у нас нарушения на местах, есть коррупция, это нужно называть своими вещи своими именами, это нужно всячески демонстрировать, правоохранительные органы должны расследовать подобные дела, и наказание должно быть максимально суровым. По-другому быть не может. Если человек занимает государственный пост, и он совершает подобное правонарушение, берет взятки, не исполняет должным образом свои обязанности, значит, он должен быть лишен такого права, если он нарушил закон, заключен под стражу и на соответствующий суровый срок. Значит, здесь закон, он должен быть максимально строгим. Потому что речь идет о жизни нашего государства. Больше того, такие люди, которые коррупционеры, они вредят и всей системе. Потому что в конечном итоге у нас есть проблемы с уровнем жизни из-за этой причины. Не надо думать, что какая-то вот локальная ситуация, она не оказывает влияния на ситуацию в целом. Если речь идет, например, о Министерстве энергетики, Министерстве транспорта, да, безусловно, еще человеке такого уровня. Поэтому, на мой взгляд, суд должен, естественно, разобраться. И вся доказательная база должна быть максимально детально собрана. Но я думаю, что это не новое явление. Но можно отметить, что мы, наверное, стали больше слышать об этих ситуациях. В том числе и благодаря развитию средств массовой информации, телеграм-каналов и всего прочего. Но публичность этому делу нужно придавать. То есть страна должна знать своих героев, да, в кавычках. Я считаю, что это важно. Человек должен бояться не только наказания в плане судебной системы, а еще и общественного порицания. Страна пусть знает, кто, значит, устраивает нашу жизнь таким образом, что мы живем и жалуемся потом, что у нас есть проблемы.
Один из них Ренат Ахметчин, да?
Да, вот тут уж общественное порицание, куда ни посмотри. Бывший мэр Норильска, Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении него, его обвиняют в халатности. Конечно же, в связи с той экологической катастрофой, которая произошла в Норильске в мае, утечка топлива на ТЭЦ. Ну и, собственно, передают дело в Генпрокуратуру, чтобы та утвердила обвинительное заключение и уже передала дело в суд. Чего ждать отсюда, на ваш взгляд, и так ли важно наказание вот сейчас для мэра, или больше стоит уделять внимание тому, как последствия этой экологической катастрофы расхлебывают?
Это же, я прошу прощения, это связано с Норникелем, правильно?
С Норникелем, да.
То есть, и вот насколько Норникель-то понес наказание, как корпорация,
по,
да, финансовая
мере, хотя бы? Норникель, собирается только вот ликвидировать за свой счет.
Ну, понятно. Но этого мало, вообще-то из космоса даже было видно. Мария, пожалуйста, прокомментируйте, да, кто и что должен, кто и как должен отвечать в этой ситуации.
По всей цепочке. Знаете, вот тут здесь очень важно, чтобы не оказалось так, вот эта вот порочная практика, когда наказывают только людей самой, так скажем, низшей станции, да, которые там у нас любят техников наказывать и все прочее. Надо смотреть именно за тем, кто из руководителей принимал соответствующие решения, а я имею в виду, то есть не менял вовремя оборудование, и это привело в конечном итоге к такой страшной катастрофе.
Кстати, и контрольные, Мария, извините, контрольные органы, которых очень много, ведь тоже должны каким-то образом быть приобщены к этому разбирательству.
Это вы совершенно,
контролировали, это значит, плохонько.
Это вы совершенно правильно подметили, потому что когда мы с вами говорим о, даже вот на локальном уровне, мы сейчас все смотрим дело Ефремова, да, вы еще вот какой вопрос задала, да, действительно контролирующие органы. То есть в данном случае, если переводить на локальный уровень конкретного человека, то есть бывают люди, которые регулярно выпивают за рулем, а почему их не лишают прав вовремя, до того, как произошла катастрофа? И здесь такая же ситуация. Она, казалось бы, на локальном примере, но ее сразу видно. И когда произошла катастрофа, естественно, ведь там же были проверки. Я просто как предприниматель в прошлом вам говорю, что это очень строго. Есть и всевозможные надзоры. А чем тогда они занимались все это время? Поэтому я думаю, здесь должно быть комплексное разбирательство. И я очень боюсь, что здесь просто найдут, значит, назначат стрелочника и скажут, ну вот он один виноват, из-за него, значит, вся катастрофа случилась. Нет. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Я думаю, что общественное внимание здесь очень важно.
Мария, не можем мы не коснуться темы первого приговора, да, по АУЕ, запрещенной в России организации. Запрещена она с 17 августа.
Экстремистской ее признали,
да. И получили сроки от 4 лет условно до 7 лет исправительной колонии общего режима. Участники этой организации, которые создали паблик в интернете, один из самых многочисленных. На ваш взгляд, не слишком ли вот как-то быстро все сложилось, и что ждать дальше?
Вообще вот такая пропаганда тюремной культуры, эта штука очень порочна. Значит, потому что тюрьма не...
Прошу прощения, 20
полминутки,
секунд.
Полминутки, да, полминутки максимум.
Вот смотрите, значит, эта практика очень порочная, но нам с вами нужно смотреть не только наказывать конечных виновных, но еще и смотреть за тем, почему эта проблема существует. И, на мой взгляд, здесь очень важно наблюдать за группами риска. То есть это дети осужденных, это люди, которые сейчас находятся в детских домах, дети. Вот с ними нужно работать, прям предотвращая преступление, предотвращая распространение вот такой романтизации.
Мария, спасибо большое.
Плюс есть блатная культура, так называемая. Ей десятилетия, а то и столетия.
Это подкаст «Слышали новость». На связи с нами была член Общественной палаты России Мария Бутина.